говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Всемирный форум в Давосе понес невосполнимую утрату. Не приедет туда Олег Дерипаска. Он проигнорировал это мероприятие и предпочел Байкал вот этому замечательному Давосу. С нами Семен Новопроцкий. Здравствуйте, Семен.
Добрый вечер.
Как они переживут это событие?
Да, им будет, ну, там будет Виктор Виксельберг. Вот, да. Так что... Второй самый знаменитый в мире теперь российский олигарх, ну, прямо сейчас, потому что два олигарха, против которых были введены санкции, они в результате стали, скажем так, с точки зрения мировой известности, такими олигархами-диссидентами.
Ну, вот получилось, что один на Байкале, а второй, что ли, штрейбрейхерствует в Давосе. Почему Виксельберг согласился? После того, что с ними случилось, мы, конечно, покажем еще об этом сюжет, но почему, забегая вперед, почему же он согласился приехать?
Ну, вообще говоря, все российские обычно крупные предприниматели очень хотят чаще всего туда поехать, потому что для них это показатель статуса, это даже круче, чем своя яхта, что называется. Им очень важно, чтобы на этом форуме они были, потому что для них это действительно показатель того, что они, во-первых, они с российским государством, потому что в России всегда государство, естественно, в отличие, скажем, от некоторых других стран, там, где предприниматели могут приезжать в частном качестве на этот форум, крупные предприниматели не спрашивают разрешения у правительства. В России, конечно, любой крупный олигарх приезжает только с согласия власти.
Да, да, да. Мы прекрасно помним, как власть немножечко так подшантажировала руководство этого форума для того, чтобы они все-таки сняли свой бан на эти три фамилии. Давайте посмотрим сюжет, как все начиналось для русских. Пока мы не слышим звука. Давайте еще раз попробуем включить сюжет, как все начиналось для русских олигархов, для российских предпринимателей, которые собрались ехать в Давос. And it's all about who isn't here. The scene is set at the snow-blanketed Swiss. Вот мне только что сказали, что у нас проблемы со звуком, потому что там же горы. Там же звук-то плохо оттуда к нам проходит из Давоса. Поэтому мы все-таки покажем сюжет о том, что вот происходило до этого. Но я вас, Семен, продолжу спрашивать, что произошло после этого. Итак, сегодня Дерипаска сказал, что нет, я уезжаю от вас на Байкал. Почему он столько бились за него, столько боролись, чтобы он приехал на этот форум? Почему он так себя повел? Как вы считаете?
Ну, мне он сказал, что поехал на рыбалку. Я думаю, что в силу его положения, если учесть, что да, государство спасает его предприятие и государство очень активно за него, значит, вступалось, в том числе в случае с Давосом. Я думаю, что он, что называется, отпросился. Действительно, он на самом деле переживает не самый лучший период в своей жизни. Он, по крайней мере, формально отдал контроль, значит, над своей алюминиевой империей, потому что это условие снятия санкций с него лично, из компании, которые привели к обвальному падению акций концерн «Плюс», значит, и «Русала». То есть я думаю, что он в данном случае отпросился, потому что, ну, в России как бы вряд ли сейчас есть принуждение к Давосу. Ну и кроме того, понятно, что его присутствие, скажем так, не добавляет никаких вестов российской делегации, ни ее политической части, ни ее экономической части, потому что, ну, Дерипаска в некотором смысле такой олигарх, который сейчас занимается исключительно решением внутренних проблем. То есть даже Виксельберг, который все-таки имеет более транснациональный бизнес, и его пока не заставляли, значит, выходить из контроля над своим бизнесом. То есть он в этом смысле может представлять
не
Россию.
Не заставляли иностранцев.
Не заставляли иностранцев.
Как,
да,
заставили Дерипаску.
Да, то есть в этом смысле, да, Дерипаске никакого резона там мелькать особого нету. И российской делегации нет никакого резона, ну, с политической точки зрения, его заставлять мелькать. Потому что Дерипаска в каком-то смысле является сейчас, может быть, даже главным раздражителем США, который, правда, тоже, как известно, да, политическая часть американской делегации в Давосе тоже в этот раз, в общем, сильно отсутствует.
Да, но мы это, об этом мы тоже поговорим, послушаем. Ну, давайте еще раз сделаем попытку узнать историю поездки двух из троих опальных олигархов в Давос. Давайте еще раз попробуем включить. Что ж такое? Нет, говорят, нет, звука нет, и нет, и нет. Ладно, хорошо, тогда мы посмотрим опрос, который подготовили наши коллеги, ровно с тем же вопросом, нужно ли нужно ли российским предпринимателям, олигархам ехать в Давос. Смотрим опрос.
нужно ли российскому бизнесу и чиновникам ездить в Давос?
Мне кажется, надо. Чем больше люди будут разговаривать, тем это полезнее будет для нас всех. Люди должны общаться. А из этого какие-то выводы делать, я так считаю.
Безусловно, стоит.
Почему?
Ну, потому что не надо сужать рамки России в плане бизнеса, в том числе международного.
Да, то есть это вот было полезно знать, то есть понимать развитие бизнеса, потому что обмен мнений, потому что бизнес вообще связан в мире.
Ну, если это полезно для развития, то, конечно. Я просто не знаю, что это такое.
Это международный экономический форум такой очень престижный.
Ну, тогда, конечно, полезно.
Я считаю, что это бесполезно для России. Им это, наверное, нужно для связи, еще для чего-то. А для России, по-моему, это абсолютно бесполезно. Даже вредно, с моей точки зрения. Потому что там высказываются такие точки зрения, которые вообще не могут помочь России, с моей точки зрения. Это моя точка зрения. Россия не должна быть отдельно от мировой экономики. Но, должны быть какие-то другие способы, другие возможности, понимаете? А не вот эти между собойчики Давоски. Это между собойчик.
Ну, наверное, да. Это международное как бы событие. Почему бы нет? Но если считать, что Россия как бы в мире, то есть мировая держава, то, конечно, это полезно. Я не считаю ее отдельным. Вроде это было раньше, мы сейчас вроде в мировом сообществе находимся.
Что скажете, Семен, об этих мнениях?
Ну, люди, в общем, довольно, мне кажется, разумно говорят, что действительно, так или иначе, Всемирный экономический форум – это показатель того, что люди, которые там присутствуют, они включены в некоторый миропорядок, да, и там, значит, серьезные люди обсуждают серьезные вопросы в неформальной обстановке. То есть, на самом деле, это, в общем, такая глобальная вечеринка политиков, иногда деятелей культуры, иногда бизнесменов. Ну, то есть там люди не только из бизнеса и политики есть, вот, там есть и просветители, там есть и иногда, значит, артисты. Вот. Это такая вечеринка, скажем так, политических и социально-культурных элит, на которой, значит, там, в одной из самых, скажем так, приятных для отдыха стран мира продолжаются, с одной стороны, новогодние каникулы у людей, а с другой стороны, действительно, обсуждаются важные вопросы развития человечества в неформальной обстановке. И в этом смысле мелькать там достаточно важно. Другое дело, как потом все это преломляется, собственно, в российской жизни, то есть, а также и в бизнесе этих людей. Потому что понятно, что если, допустим, там 10 или 15 лет назад присутствие российских олигархов на этом форуме могло помочь им так или иначе получить какой-то доступ, например, к активам за пределами России, то в последние годы российская внешняя политика просто обесмыслила присутствие российских олигархов там, потому что понятно, что они, в общем, сильно утратили свои бизнес-возможности в силу того, что, собственно, Россия сама делала на внешнеполитической арене.
Ну, я уже боюсь объявлять, но я все-таки объявлю, что мы сейчас посмотрим историю поездки российских олигархов в Давос.
В начале ноября газета Financial Times сообщила, что главе ВТБ Андрею Костину, владельцу Реновы Виктору Вексельбергу и совладельцу Русала Олегу Дерипаски могут запретить участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году. По данным газеты, с этой целью на организатора форума оказывалось огромное давление, но оснований для того, чтобы отстранить предпринимателей, не было. Хотя трое бизнесменов находятся под американскими санкциями, это не препятствует их въезду в Швейцарию. Москва бурно отреагировала на возможный запрет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту новость таким образом. Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам. Отторгая таких бизнесменов, форум рубит свои основы. Чуть позже премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если организаторы экономического форума в Давосе не пересмотрят свое решение насчет приглашения российским бизнесменам, Москва не станет направлять на мероприятие госслужащих и представителей компаний с госучастием. «Мы всегда рады этому, и мы всегда с удовольствием это делали. Туда ездил наш бизнес, ездили представители власти. Но если там наш бизнес видеть не хотят, говорят, что они какие-то нехорошие, тогда нам и смысла туда ехать нет», — отметил Медведев. На Восточно-Азиатском саммите в Сингапуре ситуацию с Давосом прокомментировал Владимир Путин. «Отказ России от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе никак не скажется на авторитете страны. Если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности», — заявил президент. В середине декабря стало известно, что организаторы форума сняли все ограничения для российской делегации. А уже в конце месяца глава ВТБ Андрей Костин и владелец Реновы Виктор Виксельберг сообщили, что поедут на международный экономический форум в Давос. Олег Дерипаска от комментариев воздержался. Работа Давосского форума началась сегодня, 22 января. В итоге российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме него в составе делегации только один член кабинета министров – министр энергетики Александр Новак. В Давосе он проведет переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. В этом году на форуме Россию представляют ведущие российские бизнесмены, среди которых президент Сбербанка Герман Греф, владелец акционерной финансовой корпорации «Система» Владимир Евтушенков, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, основной бенефициар трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, глава «Новатека» Леонид Михельсон, основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, а также глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Олег Дерипаска на форум не приехал. Накануне он выложил в своем инстаграме фотографию Байкала с подписью «Вместо Давоса уехал на Байкал, на рыбалку».
Ну вот по подсчетам, треть, по подсчетам компании, которая занимается перевозками, Интерфакс сегодня ее опрашивал, треть обычного количества бизнесменов не поехала в Давос, немножко сократилось российское там присутствие, даже посчитали, сколько денег они платят за билеты на самолет. Оказалось, что прилететь в городок, который поближе к Давосу, стоит 13 тысяч рублей, но все они предпочли, 78% участников предпочли купить бизнес-класс за 78 рублей, тысяч рублей, то есть не считают денежек для того, чтобы приехать. Итак, как вы расцениваете состав российской делегации и чего эти люди хотят все-таки получить? Фамилии, которых вы услышали от этого форума.
Ну, получить им реально нечего, понятное дело, потому что российский бизнес свои интересы уже через Всемирный экономический форум продвигать вряд ли может. Ну, во-первых, все-таки так или иначе, даже тот санкционный список, который существует, где есть практически все крупнейшие российские предприниматели, хотя против них не ввели санкции, кроме Дерипаски, да, и Костина, значит, до этого, и, соответственно, Виксельберга. Так или иначе, понятно, что российский бизнес крупный давно ассоциируется в мире с государством. То есть понятно, что когда говорят, что только два члена кабинета министров, это два министра, да, но все эти олигархи, они так или иначе связаны с государством напрямую, да, тот же Евтушенков, он не так давно находился даже под домашним арестом, как известно. Да, и то есть понятно, что государство у него, собственно, отжимало часть бизнеса. И до сих пор он находится в очень сложной ситуации, да, в споре с Роснефтью. Вот. То есть понятно, что все это люди, которые так или иначе представляют государство. То, что возглавляет делегацию министра экономического развития, это, как бы сказать, невероятно низкий уровень того, кто возглавляет делегацию. Да, потому что чаще всего туда ездил там делегация во главе с премьер-министром действующим, Дмитрий Анатольевич Медведев. Значит, собственно, он недаром он так активнее всех, собственно, защищал от санкций возможных российских олигархов, потому что он привык туда ездить. Вот. Но понятно, что Давос не воспринимается России как политическая площадка, но принципиально важно, что туда поехал Новак, потому что едва ли не главный и принципиально важный диалог в том, что для российской экономики это диалог по нефтяному рынку, хотя Россия в ОПЕК не входит, но сделка ОПЕК плюс это важнейший способ регулирования нефтяного рынка, а от нефтяных цен зависит все в российской экономике, поэтому для Новака это может быть для него это самое главное, он вообще самый главный человек российский на этом форуме, и для России главный итог этого форума может быть тот, что может быть Саудовская Аравия и Россия уладят некоторые противоречия свои, которые касаются того, насколько сокращать добычу или как ее потом увеличивать, которые в последнее время наметились. Саудовские власти начали говорить о том, что Россия некоторые договоренности устные не соблюдает. Вот, видимо, как раз для Новака это действительно очень важное мероприятие, для всех остальных это скорее возможность помелькать и еще раз почувствовать себя в компании людей, которые вершат судьбы мира. Но Россия, по крайней мере, в том смысле, в каком она участвовала в Давосе до 2014 года, там явно скоро еще участвовать не будет, потому что все изменилось вот в силу внешнеполитической конъюнктуры. Теперь, конечно, Давосский форум не тот для России, потому что невозможно таким же образом лоббировать свои бизнес-интересы и политические интересы, как это было возможно тогда, когда Россия считалась частью западной цивилизации.
Да, потому что Россия не та для Давоса.
Конечно, да. Россия сама так или иначе себя поставила в другую позицию по отношению к западному миру. И, естественно, это сказалось... Хотя понятно, что Давосский форум – это не смотр, скажем так, Запада. Это вообще действительно... Это всемирная, как я и говорю, это такая всемирная вечеринка, что называется, значит, с обсуждением довольно серьезных вопросов мировых. И там всегда бывают важные политические, в том числе, фигуры из Азии. Вот. Но понятно, что для России это теперь уже точно не дипломатическая площадка важная и не бизнес-площадка в том смысле, в каком она была ей там даже еще 5 или тем более 10 лет назад.
Мы, конечно, вот посмотрим сейчас такой небольшой сюжет о том, кто, в каком международном окружении пребывает там Россия. Но я процитирую фразу Майка Помпео, который туда тоже приехал. Он сказал, что по поводу России, он сказал следующее. Мы не обречены на соперничество, в таком пролонгированном варианте, в духе холодной войны. Мы две страны с самым большим запасом ядерного оружия, но Москва, мы ждем от Москвы перемен в поведении России на международной арене все-таки для вот этого сотрудничества. Все-таки продолжаем ждать от Москвы перемен. Говорит он. Он выступает с политическим заявлением, но получается, что немножко в воздух, потому что политически российская делегация не представлена. Некому ему ответить в ответ на это заявление.
Ну, даже если была бы она политически представлена, президент России ездит в Давос, может быть, он и был пару раз, но крайне редко. Вот, и Давос перестал быть площадкой действительно серьезных политических переговоров. Вот в этот раз будут только нефтяные.
А хуй из мистер Путин, это же в Давосе прозвучало.
Конечно, да. Ну, собственно, в Давос в свое время Медведев ездил как преемник на смотрины, то есть Давос использовался действительно Россией как политическая витрина и как бизнес-витрина. Но просто мы сами, в общем, кинули в эту витрину, значит, и разбили ее своими внешнеполитическими камнями, значит, которые усиленно кидаем в мировое сообщество в последние 5 лет. И, конечно, теперь понятно, что даже если какие-то политические заявления звучат, то там никаких, еще раз говорю, дипломатических переговоров там невозможно вести. Ну и опять же, например, можно было бы теоретически в другой политической ситуации использовать, например, Давос как место неформальной встречи, предположим, Трампа и Путина. Да? Но там нет ни Трампа, ни Путина, и нет условий пока, по крайней мере, вот именно сейчас нет условий для скорой их встречи. Хотя они могут появиться потом.
Вот сегодня, кстати говоря, хочу вам сообщить, уважаемые слушатели, зрители, что у нас будут еще коллеги из Швейцарии и из Давоса, которые расскажут, что там происходит. Но мы сейчас посмотрим вот списочек лидеров, кто по каким причинам не приехал в Давос. Давайте послушаем.
Сегодня, 22 января, в швейцарском Давосе начал работу Всемирный экономический форум. В последние годы, благодаря участию мировых лидеров, форум был важнейшим событием в сфере экономики. В этот раз многие политики отказались от участия по разным причинам. Президент США Дональд Трамп отменил поездку на форум для себя и всей американской делегации. Причиной тому стал самый долгий в истории США шатдаун. Следом пришла новость из Франции. Эммануэль Макрон пропустит форум из-за своего плотного графика. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила сосредоточиться на вопросах Брексита. До 29 марта, дня, когда Британия должна выйти из Евросоюза, это в приоритете. Также в Давос не приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Вместо него в форуме участвует его заместитель Ван Цишань. Владимир Путин не планировал посещение Давоса из-за своего графика. Российскую делегацию в этом году возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Из западных лидеров в этот раз в Давосе будет только канцлер Германии Ангела Меркель. Для нее на форуме предусмотрена отдельная сессия.
Ну вот, пожалуйста, Семен, оцените этот вот список решений.
Вот на самом деле Давос действительно является витриной мироустройства, даже не мировой политики. Видно, как люди, значит, как крупнейшие политики по разным причинам, либо замучены внутренними проблемами, потому что понятно, что сложный график Макрона – это в том числе, значит, разборки с желтыми жилетами. Да? Понятно, что у Трампа, который уперся в мексиканскую стену, нежелание Конгресса одобрять эти самые 5,7 миллиарда долларов на ее финансирование, вот этот шатдаун, ему надо решать эту проблему. Китай понимает, что не через Давос он может свои, значит, так или иначе условия миру диктовать, и вообще Китай на самом деле меньше других крупных держав использовал Давос как важную дипломатическую площадку. Да, кстати, очень важно, да, тут прозвучало в сюжете то, что будет отдельная сессия для Меркель. Вообще говоря, были времена, и довольно часто, когда были отдельные российские сессии. Вот сейчас представить себе российскую сессию, просто слушать никто не будет. будет, потому что России, строго говоря, нечего сказать. От России ничего не ждут. Россия перестала быть страной, которая что-то сообщает миру по обычной повестке разговоров на Давосском форуме. То есть, допустим, какая-нибудь глобальная экологическая инициатива из уст России, или какая-нибудь глобальная экономическая инициатива из уст России, там еще 5 или 7 лет назад звучало, ну, да, страна, довольно большая страна, значит, с относительно большим ВВП, часть мирового сообщества что-то предлагает. Сейчас Россия себя поставила так, что просто ее, по большому счету, не будет никто слушать, потому что это за страна там, которая так или иначе ведет какую-то санкционную войну со Штатами, значит, и рассорилась с западным миром и имеет не очень понятные отношения с миром восточным, что это она такое там, значит, кому рассказывает, да, то есть на самом деле очень важно, что по большому счету Давос перестал быть, по крайней мере, на какое-то время площадкой, где мировые лидеры могут обсуждать мировые проблемы, потому что участие мировых лидеров в свои внутренние проблемы, а часть стран просто сильно изменили свою внешнюю политику, вот Россия в этом находится как раз самый яркий пример, и для них просто Давос действительно перестал быть тоже местного обсуждения этих проблем. То есть, на самом деле, таких форматов, где люди могут переговорить друг с другом о судьбах мира, в том числе ведущие политики, становятся все меньше. Они, конечно, есть. Там встреча большой двадцатки есть. Для России там уже нет, но есть большая семерка. Есть всевозможные, значит, там, типа, значит, мероприятия типа саммита, там, АТЭС. Но так или иначе, вот Давос, который был, может быть, самой главной возможностью делать это весело, непринужденно, сочетая эти разговоры, там, с катанием на лыжах или еще чем-то таким милым. Вот сейчас никакой милоты такой нету во внешней политики мировой. И действительно, представители крупных держав, которые там считаются там, не хозяевами мира, то важнейшими мировыми игроками, они действительно погрязли в очень сложных внутренних проблемах.
Знаете, вот ведь Дмитрий Медведев, когда пугал их, что мы не приедем, если вы не отзовете свои вот эти страйки, эти баны на наших предпринимателей, он говорил, что в конце концов у нас же есть свои форумы международные, и, пожалуйста, приезжайте к нам в Москву, и зачем нам куда-то вообще ездить, у нас все есть свое. И вот я хочу спросить вас, существует ли такой вариант экспортной экономической лексики для вот гостей Давосского форума, например, Костин? Глава Внешэкономбанка, который был один из трех забаненных. Я прекрасно помню его фразу, как раз на таком внутри международный, но внутри московский форум, когда он сел перед достаточно лояльной к нему аудиторией, комфортной для него, и сказал, что как бы пошутил, полушутка такая была, что у нас так хорошо развивается экономика, поскольку санкции, что, конечно, было бы очень хорошо все-таки наложить запрет на французское вино для того, чтобы развивать свою винную промышленность. Так как бы была вот такая вот шутка, но я не знаю, как бы в Давосе, например, такая шутка прозвучала.
Ну, она в Давосе, условно говоря, на каком-то таком завтраке или ужине теоретически возможна, вот, тем более, что она может быть воспринята как шутка, но, допустим, вот экспортная лексика, которая прозвучала из уст господина Костина по поводу того, что в России, возможно, придется решать вопрос о долларовых вкладах, значит, каким-то образом, и может быть, конвертировать их как-то иначе в другие валюты, он потом сам вынужден был несколько месяцев, сказал это Блумберг, он потом сам несколько месяцев вынужден был говорить, что он ничего такого не имел в виду. И по-моему, ни одного российского чиновника, причастного к финансам, не осталось, который тоже бы не опроверг эту фразу. То есть, на самом деле, понятно, что сейчас любая реплика, значит, или любая шутка печальная или радостная, сказанная российским политикам или крупным банкирам, значит, для зарубежной аудитории, уже как шутка не воспринимается. То есть Россия на самом деле лимит своего юмора, своей политикой исчерпала. То есть нет такой шутки, которая в России не может стать законопроектом, как известно. Вот. То есть на самом деле сейчас, конечно, так непринужденно шутить достаточно сложно. Вот. И, кстати, очень интересно то, как вообще Россия воспринимает этот форум, когда Песков говорил, что этот форум стал тем форумом, которым он стал, благодаря, значит, людям вроде Дерипаски и Виксельберга. Вообще они практически были еще маленькими детьми, когда он уже стал таким форумом. То есть тогда уж надо было бы подучить матчасть, вообще историю этого форума. Дерипаска уж точно еще ходил в школу, когда Всемирный экономический форум был Всемирным экономическим форумом. То есть уж точно не благодаря российским бизнесменам он стал местом неформального общения представителей мировых элит.
Вы знаете, Семен, у нас была такая идея задавать прохожим вопрос на улице, какова роль России сегодня в мировой экономике, но мы решили, что это достаточно сложно все-таки для них в мороз, в минус 17, стоять и отвечать, какова же роль, вот какой сегодня, что такое сегодня Россия для мировой экономики. Вот скажите, пожалуйста, ну, Это, наверное, ну, тут легко предположить, что ее роль уменьшилась, да, уменьшилась. Но только ли благодаря политике Российской Федерации? Или есть еще какие-то факторы, что она стала не так значить, не столько значимость, скажем, не роль, значимость уменьшилась? Или нет? Или вы не согласны с этим?
Ну, Россия это что-то в районе 2% мирового ВВП, допустим, да, а Китай, а США и Китай вместе это 40% мирового ВВП, например, да, ну вот просто вот сопоставим. При этом Россия остается, конечно, важной державой мировой, все равно прежде всего благодаря своему ядерному оружию и вообще оружию. То есть, на самом деле, Россия это вторая ядерная держава в мире и вторая армия в мире. Вот ее как бы значимость. Что касается экономики, Россия это, в общем, страна не третьего мира, конечно, но на грани, но точно и не первого. То есть, это, в общем, страна второго экономического мира. Это страна с постоянно уменьшающейся долей экономики. Страна очень важная для рынка нефти, тем не менее. То есть, на самом деле, как поставщик энергоносителей, Россия, главная роль России в мировой экономике, это роль всемирной бензоколонки. То есть, это одна из важнейших держав поставщиков на рынок нефти и газа. И в этом качестве Россия важная экономическая страна. Во всем остальном, в технологиях, в брендах, в том, куда она развивается. Россия страна, которая теряет свою экономическую мощь, теряет ее прежде всего благодаря политике, конечно, потому что политика ее способствует тому, чтобы Россия множила и увеличивала свое отставание от, скажем так, передовиков мировой экономики, это с одной стороны, но кроме того, есть не только, конечно, политические причины, есть причины объективно экономические, есть причины демографические, вот, потому что, например, важный показатель развитости страны в современном мире, это ее привлекательность как страны нетто-миграции, когда к тебе едут больше, чем из тебя уезжают. Россия перестает быть страной, привлекательной для мигрантов. То есть российское гражданство стремительно теряет свою популярность. Миграция в Россию, в том числе из более слабых стран, в последние два года находится на рекордно низком уровне в 21 веке. То есть на самом деле Россия перестает быть привлекательной страной для мигрантов, и это еще может оказаться даже еще более тревожно, чем то, что уменьшается доля России в мировой экономике. Ну и кроме того, Россия пока не может, по большому счету, предложить мировой экономике ничего, кроме нефти и газа.
Главное, что вы не говорили этого канала НТВ, который недавно порадовал всех сюжетом о том, как американцы просто валом валят в Россию, как насколько она привлекательна.
Ну, Росстат цинично фиксирует резкое уменьшение миграции в России.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы ждем ваших звонков и сообщений в наш эфир и вопросов нашим экспертам. Мы включаем Давос. Питер Залмаев с нами на связи. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер, Лена. Добрый
Питер,
вечер.
Очень приятно вас слышать. Украинский журналист. Питер, мы, конечно, сейчас говорили о роли российской делегации на этом мероприятии. Ее там, ну, вы, конечно, расскажете, что вы видели и слышали, но мы, конечно, о своем пока. Ее там видно, слышно, этих россиян, которые приехали.
Вы знаете, я буквально несколько часов назад зашел в Конгресс, в зал проведения конференции. На самом деле для украинских журналистов это знаковое событие, учитывая, что это первый раз за все существование Давоса и за все существование независимой Украины, когда украинские журналисты получают доступ в эту святая святых, где можно, вот, скажем так, rub shoulders, то есть буквально толкаться и общаться с силами мира сего. Вот буквально сейчас пробежал мимо меня президент Азербайджана Ильхам Алиев, а вот только что я вышел из конференц-зала, где выступал Ал Гор, на панели, посвященной климатическим изменениям. Я сидел прямо за принцем Уильямом. Извините за вот такую вот бесстыдную self-promotion, что ли. Ну, а что касается российской делегации, посмотрим, увидим. Мы завтра здесь с моим коллегой Тарасом Березовцом будем еще три дня. Пока что могу вам сказать, что на променаде, на главной улице Давоса российская сторона представлена очень сильно с павильоном Russia House. Они всячески заманивают туда проходящих, то есть у них всегда очень большой ассортимент сувениров. Когда мы им сказали, что мы украинские журналисты, они сказали, ну мы подумаем, поговорим с начальством насчет того, пустить вас или нет. Но на самом деле я буквально еще добавлю, что здесь, насколько я понимаю, прибыл Олег Дерипаска, и контроверсия накануне Давоса была именно как раз вокруг его фигуры. Поговаривали, что Олега Дерипаску не пустят в этом году. Тем не менее, как мы понимаем, он здесь. И вот ожидается, вот, что в очередной раз он закатит свою пресловутую, знаменитую вечеринку, на которую хотят попасть очень многие. Может быть, и постараемся попасть туда и мы будем вам рады об этом рассказать.
Питер, подождите секундочку. Это очень важный момент. Олег Дерипаска своей рукой Такой в своем свитере написал, что к черту Давос, уезжая на... В свитере, я сказал, да? Смотрю, в твиттере. Он написал в твиттере, что к черту Давос, уезжая на Байкал. И его, эту фразу, и мы протиражировали, и федеральные каналы гордо и патриотично сказали, какой молодец, как он их всех кинул. Вы его своими глазами видели, Дерипаску?
Он что, всех надул? Я его еще не видел, но я еще не видел. Подожди, Елена, я его не видел, пожалуйста. И, но ходят слухи упорно, что все-таки он здесь появится буквально на один вечер. Если это будет так, я, несомненно, вам об этом передам. Все-таки не забывайте, что вот сейчас решается судьба его предприятий, его самого на уровне Белого дома. То есть, несмотря на огромную контроверсию, которую вызвала идея смягчить санкции в отношении Русала, как системообразующего предприятия, от которого зависят здоровье других предприятий европейских. Поговаривают сейчас, что все-таки под давлением европейских предприятий Белый дом будет вынужден, в свою очередь, пытаться уговорить Конгресс снять эти санкции. Поэтому вполне возможно, что Дерипаска опять входит в фавор западного истеблишмента, и поэтому я думаю, что с этим можно будет связывать его появление или таки не появление в Давосе.
Ну, во всяком случае, если он все-таки появится, в конце концов, это век скоростей. Мало ли где там из Байкала приехать в Давос, это всего действительно вопрос каких-то часов. И если он появится, то, конечно, этот форум снова заживет полноценной жизнью, потому что, как учит нас Дмитрий Песков, без олигархов российских, таких как Олег Дерипаска, этот форум не форум вообще. Так что вот он наконец-то вот снова станет полноценным. Будем надеяться, что он одарит своим присутствием.
Икра и водка наши скрепы.
Да, икра свои скрепы. Скрепами в виде икры и водки и вот своей знаменитой вечеринки он снова их всех порадует. Питер, но все-таки мы хотели бы узнать уже серьезно о ваших сегодняшних впечатлениях от всех тех семинаров, конференций, как это называется, точно симпозиум, на которых вы сегодня были. Что вы нового узнали и оправдало ли ожидания ваши Давос, с учетом того, что такая историческая вот у вас роль сегодня там?
Смотрите, ну, на самом деле, для нас это впервые, да, для украинских журналистов наше посещение здесь. А для Давоса самого это уже юбилейное 45-е собрание номер 45. 45-й год подряд проходит здесь это экономический форум, и название и тема нынешнего года «Глобализация 4.0», четвертая индустриальная революция. И создается такая вот достаточно парадоксальная ситуация, когда в Давосе сейчас, Давос, который стоит на идее глобализации, мультиполярности, то есть многосторонности и так далее, им приходится сталкиваться и решать проблемы все более скептически относящегося к этим идеям, к идеям к глобализации мира. Подтверждением тому явилось вот буквально час назад, здесь выступал так называемый тропический Трамп. Вы знаете, кого так назвали? Это новоизбранный президент Бразилии, который всячески тоже в своей риторике говорит о необходимости пересмотреть многополярное устройств, мироустройства, обещал буквально на этом выступлении придать индустриальному развитию регион Амазонки, что очень сильно тревожит Давос всех делегатов здесь. Говорил о том, что вам стоит поучиться у Бразилии и перестаньте нас, собственно, учить. Поэтому уже такая большая контроверсия здесь произошла. Ну а буквально после него здесь по медиамосту выступал Майк Помпео, американский госсекретарь, который тоже парадоксально, но вот в своих заявлениях созвучен Жаиру Болсонару. Буквально недавно он в Брюсселе раскритиковал и разбил в пух и прах Европейский Союз и другие мультиполярные организации. И этот месседж он, собственно, повторил и здесь.
То есть Помпео все-таки не приехал, он по видеомосту выступал, да? Это виртуальный был такой...
Да, вы знаете, он, как и Дональд Трамп, который здесь был в прошлом году, он не приехал из-за шатдауна. Собственно, у нас федеральное агентство не работает, поэтому он не смог бы оправдать здесь свое присутствие физическое.
Я поэтому немножко удивилась, увидев его цитату, но теперь все встало на свои места, что это видеомост был. И теперь, Питер, я не могу не задать вам вопрос... ответ на который я, конечно, получу в эфире всех российских федеральных шоу, которые будут обсуждать только украинскую делегацию в Давосе. Своих они обсуждать, как всегда, не будут. Они поговорят о вас, о ваших коллегах, которые туда прибыли. Но, тем не менее, пусть мы будем первыми, кто узнает, кто из украинских олигархов, бизнесменов приехал в Давос, зачем, с какими целями, и поможет ли это кому-то из них в предстоящей избирательной кампании, например, с продвижением их кандидатов. Потому что если они сами не баллотируются, то они кого-то баллотируют, как у нас обычно это говорят в России. Это не у нас, а вообще-то говорят так, что украинские олигархи кого-то непременно должны поддержать в этой кампании.
Вы знаете, начну с того, что уже второй год подряд в Давосе Украина представлена павильоном Ukraine House Davos. Спонсирует его несколько структур, и в том числе олигархов, в том числе Виктор Пинчук через свой фонд, фонд Виктора Пинчука. И вот буквально мы с моим коллегой Тарасом сегодня залетели в павильон и увидели, насколько выросло интерес к Украине, панели и количество людей, которые посещают. Да, были там и олигархи, и мини-олигархи. Был такой вот Игорь Шевченко, который, кстати, вот его визитка, он был одним из первых, если вообще не первый, который заявил о своем участии на президентских выборах. Очень такой необычный, экзальтированный персонаж. Вот он выступал там сегодня. Ну а что можно сказать о государственных лицах? Сам президент Порошенко прибудет в среду, выступит здесь, а также посетит этот павильон. Буквально несколько часов назад у нас была возможность пообщаться с президентом Польши Дудой, который в своей пресс-конференции говорил очень много о необходимости развивать партнерские отношения с Украиной, говорил об улучшении инвестиционного климата. Поэтому Украина здесь представлена достаточно сильно. Здесь очень много будет, в том числе и прибывают сейчас народные депутаты. И вот буквально добавлю, что также в четверг, здесь пройдет уже ежегодно организовываемый украинский ланч, который опять-таки проводит Виктор Пинчук, на котором будет выступать в том числе бывший госсекретарь США Джон Керри.
Но это можно расценивать как некое укрепление позиции Виктора Пинчука, или это все-таки это традиция такая, что он там свой на этом празднике Давоса?
Ну, я бы сказал, что Виктор... Как минимум, Виктор Пинчук не теряет свои позиции. Это в контексте Украины он уникален вот качеством и уровнем международной работы, международного пиара, международного освещения своей деятельности, деятельности украинского бизнеса, украинской молодежи. Не забывайте, что он спонсирует программу, которая посылает ежегодно сотни украинских детей на обучение на Западе. Поэтому он занял свою нишу, и в этом отношении можно спорить об его политике, об его альянсах, но вот равного Пинчуку по масштабу своей международной деятельности, узнаваемости и авторитету на Западе нет.
Очень интересно. А Юлия Тимошенко не собирается туда приезжать? Таких планов у нее нет.
Кто?
Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко, знаете, я не слышал, но я бы не исключал, что она будет. Я думаю, что, скорее всего, она будет. В прошлом году Юлия Тимошенко была на этом украинском ланче. Я даже вел лайвстрим по Фейсбуку и запомнил, она сидела буквально в первом ряду во время выступления украинского президента Порошенко и все время смотрела куда-то вдаль. Ни разу на него не посмотрела, что, собственно, и было замечено СМИ, которые там присутствовали.
Да, интересно, как этот взгляд в этот раз трансформируется. Во что? Уже дальше, казалось бы, дальше, чем это, да, некуда. Но должно быть все-таки что-то еще дальше. И последний вопрос, Питер, к вам. Ангела Меркель еще не было с ее специальной сессии, которая там...
Ангела Меркель выступает завтра в первой половине дня, буквально сразу же после выступления Шинзо Абе, японского премьера. Поэтому я тоже буду рад вам, если будет возможность, рассказать об ее выступлении.
Спасибо. Но я все-таки хотела бы ваш прогноз. Но сначала я спрошу Семена, если у вас есть еще немножечко, Питер, буквально 3 минуты послушать прогноз Семена.
Конечно.
И потом ваш.
Конечно.
Потому что для меня это вот важно понять. Сегодня мы слышим, как разрываются федеральные российские каналы на тему того, что... Там подавляющее большинство немцев за «Северный поток-2». Немецкие бизнесмены говорят, что мы не посмотрим на вот угрозы США применить к нам санкции за это строительство, и мы их проигнорируем. Но у нее сложная позиция. Ей же нужно быть очень осторожной, аккуратной между двух огней. Как вы прогнозируете ее по этой части заявления?
Шанс на то, что Северный поток-2 будет построен, велики, но также велики шанс, что он не будет заполнен газом потом. То есть, на самом деле, с эксплуатацией Северного потока могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, пока, насколько я понимаю, не существует возможности в обозримом будущем для России полностью обойтись без транзита газа через Украину.
Через Украину.
То есть, независимо от того, будет он построен или нет, полностью избавиться от Украины. Более того, если Россия вдруг эту проблему решит, она, по большому счету, потеряет Украину навсегда по-любому, потому что сейчас газовый транзит – это одна из важнейших цепочек, которые связывают. Хотя понятно, что все равно товарооборот даже растет между Россией и Украиной, даже сейчас растет, несмотря ни на что, после того, как он резко обвально падал. Но если не будет транзита, то, по большому счету, Украину вообще ничего не будет сдерживать от того, чтобы пытаться так или иначе что строить свою государственность как можно дальше от России с точки зрения и своих приоритетов.
Но вот таких вещей, как мы будем игнорировать угрозы США о бойкоте этих компаний, она говорить, конечно, не будет.
Она, конечно, этого говорить не будет. Это раз. Более того, даже германский бизнес, который вроде как в российском изложении сильно пророссийский, mm-hmm. понятно, что даже китайский бизнес, который в нашем изложении еще более пророссийский, он, тем не менее, как санкции американские в каких-то случаях свято соблюдает. То есть, на самом деле, понятно, что против России я имею в виду. То есть, на самом деле, понятно, что германский бизнес на публичную сильную конфронтацию с США точно идти не будет из-за Северного потока-2. Угу.
Питер, как вы видите эту коллизию? Вот прогнозируете ли вы такую риторику от Ангелы Меркель в адрес союзников, что мы на эти угрозы обращать внимание не будем, так как нам преподносят вот эту позицию со стороны, как бы устами немецкого бизнеса. Нам все равно, нам наплевать, мы проигнорируем.
Не являясь, конечно, экспертом по энергетике, все равно, что касается политической составляющей, я бы соглашусь с вашим экспертом по части того, что, скорее всего, остановить этот проект будет практически невозможно, возможно, даже нелицезообразно. И в том числе, может быть, даже благодаря такому жесткому прессингу, которому подвергла администрацию Меркель, администрация Белого дома, из уст Дональда Трампа, который уже не первый год обвиняет Меркель в лицемерии, что касается отношений с Россией, с одной стороны санкции, с другой стороны business as usual, что называется, и, конечно же, из уст Майка Помпео и других официальных лиц, которые, кстати, и посла Америки Гренелла в Германии, который в очень такой вот имперской форме поставил фактически ультиматум немцам, немецкому бизнесу, и это очень-очень не понравилось немцам. Если были какие-то раньше сомнения на тему того, целесообразно ли продолжать этот проект с Россией, то после такого демарша, достаточно грубого демарша со стороны Белого дома, я думаю, немцы сейчас сплотятся и уже сплочаются вокруг своего канцлера, и я думаю, что Северный поток-2 будет запущен.
Спасибо, Питер, очень интересно. Мы будем ждать ваших дальнейших репортажей у нас тоже. А Давосе, спасибо вам огромное. Так что вы не только корреспондент своих каналов украинских, но и Радио Свобода тоже. Спасибо вам огромное еще раз. И вот я все-таки, Семен, хочу уточнить у вас этот момент. Говорит Питер, что это раздосадовало, и это будет фактором сплочения вокруг Ангелы Меркель. Вы согласны с этим?
Проблема состоит в том, что вообще, что такое разозлило немецкий бизнес, да, то, что такое разозленный немецкий бизнес, на самом деле, понятно, что он прежде всего прагматичный. Понятно, что есть значительное количество германских бизнесменов, которые ведут бизнес в России. Понятно, что есть значительное количество довольно влиятельных людей, которые куплены Россией. Да, там бывший канцлер Герхард Шрёдер работает на «Газпром» и куплен Россией, и получает зарплату российскую давно, является лоббистом. Понятно, что есть другие лоббисты этого проекта. Проблема стоит в том, что Германия, во-первых, все равно прежде всего понимает, что она остается главной страной Европейского Союза и остается политически главной европейской державой. Германия понимает, что ей предстоит очень сложный период смены канцлеров, достаточно скорой исторической перспективе, как это пройдет, тоже не очень понятно. Германия понимает, что есть очень опасный вариант партии альтернативы для Германии, которая, скорее всего, тоже финансируется Россией и является, будем откровенно, почти профашистской, вот, которая, с помощью которой так или иначе Россия пытается влиять на германскую политику. Вот, я думаю, что на самом деле эта проблема очень сложная, она точно не сводится к Северному потоку-2. Северный поток-2 стратегически кажется не очень окупаемым проектом. То есть, на самом деле, его выгода для России, кажется, нет. Германия, как и другие крупнейшие страны Евросоюза, прекрасно понимает, что стратегическая задача избавиться или уменьшить зависимость от российского газа никуда не девается. Вот это принципиальная вещь. То есть принципиальное направление развития европейской политики состоит в том, просто газовые контракты, они всегда заключаются на очень много лет вперед. Понятно, что те контракты, которые будут исполняться еще довольно много лет, заключены до 2014 года. После 2014 года даже то, что до этого высказывало, что есть важная задача по возможности уменьшить зависимость от российского газа, я думаю, что, кстати говоря, этим безусловно попытается воспользоваться при первой же возможности Азербайджан. Этим безусловно попытается воспользоваться Туркменистан. Этим безусловно попытается воспользоваться и пытаются активно воспользоваться. Одна из причин давления США на Германию – это попытка поставлять свой сжиженный газ, да, на американский рынок, то есть на европейский рынок. То есть так или иначе способы уменьшить влияние России на европейский рынок будут находиться, и этот процесс будет идти, вопрос в том, в какой скоростью. И Северный поток-2 не развернет этот процесс вспять. То есть Северный поток-2 не решает главные проблемы. Доля России на европейском газовом рынке будет падать, а возможности газового шантажа российского, который был одним из главных элементов российской политики, будут уменьшаться.
То есть останется только ядерный.
Ну, потом может быть, но пока, по крайней мере, понятно, что газовая дубина будет все меньше и меньше по объективным причинам.
Видите ли вы, Семен, хоть какие-то признаки, вот если снова вернуться к этому высказыванию Помпео, что мы не обречены на войну пожизненную, но тем не менее Россия должна сделать шаги. Видите ли вы, вот так сканируя российскую внутреннюю и внешнюю политику, хоть какие-то шаги, которые уже какие-то шаги назад к отступлению от своей жесткой линии, которые показывают, что есть вот под давлением этих экономических обстоятельств, Россия уже готова отступать. Видите ли вы это хоть в чем-то?
Ну, на самом деле, скажем хоть так, Россия, скажем так, пока не готова наступать дальше, похоже. И это является пока единственным
это
фундаментальным
очевидно.
Признаком. Да, то есть так или иначе мы видим, что... Ну, я говорю, что я просто прекрасно помню, как в эфире российских телеканалов люди с пеной у рта в ноябре 2014 года кричали, что режим Порошенко падет за неделю или за две. Да? То есть прошло там 4,5 года. И понятно, что у России военные возможности пытаться дальше, допустим, вести украинскую войну с Украиной, безусловно, существуют, да, они не использованы. Пока, по крайней мере, Россия не признает эти квазинародные республики, хотя и не сворачивает им помощь. Вот. При этом, судя по тому, как Россия ведет себя в расследовании там, громких преступлений, да, против лидеров, в том числе, этих республик, да, показывает, что, мягко говоря, Россия эту тему не педалирует. Да, то есть, там, взорвали одного из там, руководителей, значит, нашего человека, который подписывал Минские соглашения, вот, немножко про это поговорили, теперь его не существует в информационном пространстве. Россия не настаивает, чтобы Украина расследовала. Россия сама не расследует. Это тоже очень важная вещь. Но говорить о каких-то более фундаментальных уступках пока говорить сложно. Но пример стоит в том, что так или иначе все будет зависеть все равно от того, что будет происходить с российской экономикой, какова будет реакция людей в том числе дальше на пенсионную реформу, на повышение цен. То есть все равно так или иначе внутренняя экономическая ситуация будет влиять на российскую политику, на мой взгляд, больше, чем любые внешние санкции.
Внутренние.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, тогда, опять же, с экономической точки зрения, вот сейчас, возвращаясь в Давос, в то, что там украинская делегация, в то, что в среду приезжает Петр Алексеевич Порошенко, и там он будет, тем не менее, это же не та площадка, где они с Путиным бегают друг от друга. Там они все-таки будут какие-то, может быть, там на расстоянии, но какие-то, как сказать, контакты, может быть, случаться с кем-то из российских бизнесменов и чиновников. Скажите, объясните, почему российское руководство, мы же знаем, что федеральные каналы живут строго по темнику, который им спускают из Кремля. Почему в российском руководстве такое абсолютно выраженное категорическое желание не видеть больше Петра Порошенко на посту президента Украины? Ведь, опять же, вот по бизнесу, там вроде бы человек свой, да, вот сколько связывает, даже экономически. Вот почему они так упорно, а это я вам совершенно отвечаю, как эксперт, который следит ровно за эфиром много лет и особенно сейчас, Это категория, кто, вот буквально кто угодно, но только не Порошенко. Почему?
Ну, Порошенко показал себя достаточно последовательным политиком, тем не менее, да, несмотря на свой бизнес, на обвинения в коррупции, которые имеют, или в отсутствии фундаментальных реформ, показал себя политиком, который проводит определенную линию, которая России не нравится, он сравнительно жесткий. Есть надежда, во-первых, есть надежда у России, что победит Юлия Тимошенко, которая кажется России гораздо более сговорчивой, и которая имеет опыт достаточно успешных личных переговоров с Путиным, по крайне сомнительному, в том числе с точки зрения экономической и криминальной газового контракта 2010 года, за который она потом была осуждена, кстати говоря, в Украине, она сидела ровно за этот газовый контракт. Вплоть до того, что речь доходила до того, что сторона защиты требовала вызвать на допрос президента России, который тогда был премьер-министром, и вел переговоры по этому газовому контракту. То есть, на самом деле, Россия, как всегда, это, в общем, происходит уже на протяжении как минимум 15 лет с момента первой попытки силы фактически избрать Януковича президентом Украины. Россия, как всегда, надеется, что можно поставить в Украине своего президента абсолютно карманного. Но, как показывает практика, просто это традиционная попытка думать, что так или иначе, значит, Россия не признает Украину ментальной. Вот в чем проблема. Порошенко показал, что он так или иначе пытается всеми возможными способами отстаивать независимость Украины. И это, конечно, России не нравится. Она надеется, что, может быть, будет какой-то президент, который будет не столь последовательным. Может подкупить, запугать и так далее. Потому что Януковича на самом деле и подкупили, и запугали. Да? То есть ему дали 15 миллиардов долларов, успели дать только 3, но одобрили 15 миллиардов, чтобы Украина развернулась на 180 градусов и отказалась от ассоциации с ЕС, из-за чего вообще, собственно, вся эта история началась и с Майданом, а потом и с войной. Потому что если бы Янукович, то, что он говорил до этого полтора года, и что мы идем на ассоциацию с Евросоюзом, если бы он на это пошел, не было бы вообще ничего, и вполне возможно, Янукович продолжал бы править даже Украину. То есть на самом деле понятно, что
не сейчас, но до выборов,
Украина
по крайней
видит, что, по мнению России, Порошенко не ее президент, он отстаивает независимость Украины, а независимость Украины не укладывается в головах у российских политиков, в том числе у президента России.
Это просто удивительно, что, значит, получается, очень, ну, многие люди видят и чувствуют, что действительно гораздо лояльнее российские там федеральные эфиры, а, соответственно, политики, власть относятся к Юлии, конечно, Владимировне. Я не могу понять, а на чем основывается их уверенность, что Юлия Тимошенко будет меньше бороться за независимость Украины? На чем?
Ну, в том-то все и дело, что базовая уверенность, к сожалению, она связана не с конкретными украинскими политиками, скорее, да, потому что так или иначе есть украинские политики, которые теснейшим образом связаны с Россией, там, вроде того же Медведчука, который, конечно, не избираем президента, и никто, кто за ним стоит, не избираем президента Украины, принципиально не получится. Вот. Но, значит, понятно, что у многих украинских политиков теснейшие связи с Россией, но Россия исходит из того, что Украина не государство. Порошенко делает все, чтобы показать, что Украина это государство. С Тимошенко они, может быть, надеются договориться, в том числе, значит, так или иначе попробовать ее подкупить, коррумпировать, учитывая, что как раз с точки зрения вот способности к личной коррупции вот, и к изменению своего политического... Порошенко принципиально, в общем, он всю свою жизнь так или иначе показывает некоторую принципиальную политическую линию. Юлия Тимошенко в угоду разным ситуациям меняла политическую линию много раз. То есть Юлия Тимошенко как политический флюгер себя проявила очень ярко в разные годы украинской политики. За Порошенко именно политического флюгерства видно не было. То есть у него есть большие проблемы. Как у президента воюющей страны может быть бизнес в стране, которую он считает агрессором? Как он может использовать себя и своих друзей, значит, использовать власть для того, чтобы обогащаться? К этому есть вопросы. Но вопросы к тому, что он так или иначе, да, может быть, непоследовательно с точки зрения конкретных действий, но последовательно с точки зрения идеологии проводит линию на то, что Украина государство, к этому вопросов нет. Кремль надеется, что Тимошенко, может быть, будет делать так, чтобы Украина перестала быть государством, скажем так, де-факто, оставаясь им де-юре, сделать просто оболочку, да, так или иначе, ну, там, допустим, создаст условия для того, чтобы, да, там, забыть про Крым, забыть про ДНР и ЛНР, там, то есть, вот они надеются на это.
То есть, какую-то они чувствуют слабину, которую мы с вами...
Ну, Тимошенко, так или иначе, со своей политической карьерой показывала, что она сильно может менять взгляды и действия в зависимости от конкретных ситуаций. Порошенко так взглядов не менял и действий.
Да, но действительно компания абсолютно разнузданная против него. Хотя бы я сегодня вспоминаю одного эксперт-советник, был приглашен в эфир «Россия-24», советник ректора педагогического института, который ни больше, ни меньше заявил, что ждите политических убийств на Украине. И когда его спросили, кого убьют, он сказал, что ну как же, ближайших соперников Порошенко, это будут Тимошенко и Зелинский. Он Зеленского назвал Зелинский.
Нет, это замечательно. Да, ну и кроме того, есть важнейшая вещь. На самом деле, то, что случилось вокруг Томаса, это вообще, строго говоря, крупнейшее политическое поражение России, возможно, вообще за последние там 100 лет с момента русской революции. Да, то есть с момента 17-го года такого крупного политического поражения, это именно политическое поражение, а не только религиозное. Конечно, это тоже Порошенко не простит.
Ну вот, уважаемые зрители и слушатели, мы свой разговор о Давосе завершаем, как прям как федеральные российские каналы Украины, но не случайно, потому что завтра там будет очевидный день Украины. Следите за нашим эфиром и за эфирами украинских каналов. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.